Мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, статья «Истина и вера» на 70-й странице. Можно задавать вопросы на сайте kabbalalam.kap.tv. Избранные вопросы по тексту урока будут заданы в прямом эфире. Книга «Труды Рабаша», первый том, 70-я страница, статья «Истина и вера». Правда и вера — два противоположных понятия. Мы видим, что в нашей молитве, которую установили члены Великого Собрания, также присутствуют две противоположные вещи. С одной стороны, порядок молитвы устроен так, что ее нужно говорить именно в то время, когда у человека есть хиссарон, недостаток чего-либо. Более того, мудрецы сказали, что молитва должна исходить из глубины сердца. Означает, что молитва, с которой мы молимся к Творцу, должна исходить из самого глубины сердца, то есть, чтобы недостаток ощущался всем сердцем. Это значит, чтобы в сердце не было никакого места, в котором была бы цельность, а полностью представляла бы собой недостаток. И чем больше этот недостаток, тем лучше принимается молитва. И говорится в отрывке о беднике и Якове: «Перед Творцом изольет сердце», и сказано в Зоре. Но три этих называются молитвой. Молитва Моше, человек Творца, это молитва, которой нет в другом человеке. Молитва Давида — это молитва, которой нет у другого царя. И есть молитва бедняка — это молитва из этих трех, и какая самая важная из них. И говорит, что эта молитва бедняка, эта молитва предваряет и молитву Моше, и молитву Давида, и предваряет все остальные молитвы в мире. И какой ее смысл? Спрашивает, в чем ее смысл, и отвечает: поскольку сердце бедного разбито, и сказано: Творец близок к тем, у кого разбито сердце, и бедняк всегда ссорится с Творцом, а Творец внимательно слушает его слова. Конец цитаты. Согласно книге Зора, выходит, что главное в молитве именно когда сердце человека разбито и нечем оживить его душу, тогда называется она молитвой, исходящей из глубины сердца. И это самая и наиболее важная молитва из всех молитв мира, потому что нет у него никакого достоинства, которое можно было бы удостоить, что «не подобен я товарищам, потому что есть у меня нечто того, что нет у моих товарищей». И получается, что у него полно недостатков. И тогда это место для молитвы, рвущейся из глубины сердца. Это означает, что чем больше недостаток хиссарон, тем важнее молитва. И против молитвы, которую подготовили нам в порядке молитв, есть еще порядок хвалы и благодарения, которое находится в противоречии с самой молитвой. Потому что принято во всем мире, что если один человек делает одолжение другому, то тот благодарит его за это. Но объем благодарности всегда определяется количеством того хорошего, что было сделано. Так он выражает благодарность сделавшему одолжение. Например, если один из товарищей помог второму, так что это доставило ему половину дохода, то есть второму этого дохода хватило только наполовину от необходимого для содержания дома. В этом случае его благодарность еще не полная. Но если он постарался и удовлетворил на полную потребность, так чтобы он мог еще и предоставить и дополнительные вещи, чтобы не было никаких хисранот у того человека, то, разумеется, второй будет его благодарить и радоваться от всей души и всего сердца. Согласно этому, человек может благосхвалять и благодарить Творца, возносить Ему хвалу от всей души и сердца, и делать это, когда видит, что Творец дает ему, отвечает на все его запросы, и нет у него недостатка ни в чем. В противном случае его благодарность не будет цельной. Человек должен стараться увидеть, что все его недостатки восполнены Творцом, и нет у него никаких потребностей, и не остается у него ничего дополнительного. Только тогда он может искренне отблагодарить Творца, и это является теми хвалами, которые подготовили мудрецами в молитвеннике. Получается, что молитва и просьба с одной стороны, и служение и восхваление с другой стороны находятся между собой в противоречии, так как, собственно, молитва и просьба являются цельными, тогда как человек буквально переполнен недостатками и желаниями. И все совершенно иначе, когда речь идет о служении и восхвалении. В это время у человека все желания должны быть удовлетворены для того, чтобы его благодарность была искренней и полной. И необходимо понять, почему на самом деле мудрецы подготовили именно две этих противоположности. Какая необходимость в том, что существует этот порядок. И еще необходимо понять, как можно совместить эти противоположности. И сказал Ари: «В чреве женщины должны быть двери. Они нужны для того, чтобы не дать плоду выйти наружу до тех пор, пока он полностью не сформируется. А также у нее должна быть сила, формирующая плод». И объясняет смысл этого таким образом, что в материальном мире, если вследствие какого-либо нарушения в системе деторождения женщины произошел выкидыш, то есть плод вышел наружу недоразвитым, то такой процесс нельзя назвать родами, так как плод не является жизнеспособным. Поэтому говорят, что произошел выкидыш. Это значит, что не родился, а упал, то есть был выкинут из материнского дома. Также и в духовных мирах. В Ибуре существует два уровня. Первая — форма, собственный Ибур, то есть малый катнут. Это его истинная форма. Но из-за того, что он только катнут, то определяется как хиссарон. И везде, где определяется, существует хиссарон, является зацепкой для клипот эгоистических сил. И тогда они могут привести к выкидышу, то есть к состоянию отчаяния, падения. Поэтому должно быть что-то, что восполняет, то есть приводит к гадлоту, полному состоянию. Второе. Необходимо понять, каким образом можно привести к гадлуту рожденного в то время, когда он не готов принять еще и катнут, потому что все еще не имеет келим, чтобы мог принять их ради отдачи. И объясняется это тем, что сказали мудрецы, что новорожденный плод ест то, что дает ему мать его. То есть плод одного дня, плод является бедром матери, и он не является сущностью отдельной, и поэтому он ест то, что ест его мать. Это означает, что все, что получает плод, он получает в материнских келим. И поэтому и тогда, когда у новорожденного нет возможности получить келим гадлута, но он может получить то, что есть у матери, поскольку он отменяет себя полностью перед ней и не является самостоятельным духовным объектом, потому что полностью отменяет себя перед Высшим. И тогда, когда получает гадлут, он является цельным. И поэтому нету клипот зацепки. И поэтому состояние называется удерживающей силой. И эта сила не дает духовному плоду выпасть, подобно тому, как происходит выкидыш в материальном мире. Когда материальная мать старается сберечь своего ребенка, чтобы у нее с ним не произошло никакой неприятности. То же самое в духовной работе. И выходит из всего вышесказанного, что необходимо разделять два состояния в работе человека. Первое — его истинное состояние, в котором находится человек, то есть катнут, малое состояние. Все, что бы он ни думал и ни делал, все это малое состояние и ощущение катнута начинается в тот момент, когда он желает идти по пути истины. И это работа ради отдачи. Тогда он начинает видеть собственный катнут, насколько он удален от отдачи, и нет в его силах выполнить ни единого действия, которое бы было ради отдачи. И это называется истиной, то есть его настоящим состоянием, в котором он находится. И тогда, из-за того, что это катнут, то может быть зацепка ситрахры, и он может отчаяться. И тогда, начиная работу, он называется начавшим ибур. Тогда может случиться выкидыш. То есть он может упасть со своего уровня, подобно выкидышу в материальном мире, и не может продолжить жить. Также в духовном. Он падает со своего уровня, и затем он должен начать свой ибур заново. То есть он должен начать свою работу заново, будто бы никогда и не был убаром, не был никогда плодом, работником Творца. Поэтому должна быть задерживающая сила, которая бы не дала плоду выпасть наружу. То есть он должен быть в совершенстве и чувствовать себя, что нет у него недостачи ни в чем в работе. А сейчас он приближен к Творцу полным слиянием, и никто не может ему сказать, что ты же видишь, у тебя нет никакого продвижения в духовной работе, и ты просто так, напрасно прилагаешь усилия, и недостоин ты служить Творцу, и поэтому ты должен идти, как и все массы. И почему ты сотрясаешь миры тем, что ты желаешь находиться на более высоком уровне, чем все остальные? Тем, что ты не удовлетворяешься тем, что есть у всех. И это то, что дает тебе силы, чтобы ты мог получить мысли и желания, которые должны вывести тебя из служения масс, чтобы ты мог идти дальше к истине. И верно, это называется истина, правда. Тем не менее, ты видишь, что ты хочешь идти по пути истины, но ты не готов для этого, или потому что не достает тебе природных способностей, или из-за недостатка преодоления, поскольку не способен ты преодолеть свою природу, с которой ты рожден. Поэтому оставь всю эту духовную работу, вернись к своему низкому состоянию, как остальные люди, не зазнавайся, и лучше сверни с этого пути. И чтобы человек не попал под власть таких мыслей, ему нужна сдерживающая сила. То есть он должен верить верой выше знания в то, что начав продвигаться по пути истины, это уже большая и великая вещь. И нет у него возможности оценить важность того, что он начал идти по истинному пути, потому что это все то кли, которое Творец вложил в него. Но это все еще в высших келим. То есть Творец знает, когда человек должен начать чувствовать свое слияние с Ним. А в своих собственных келим человек чувствует, что, более того, сейчас хуже, чем то, когда он был как все, когда он чувствовал, что каждый день он что-то добавлял в добрых деяниях, в Торе и в заповедях, сейчас же, когда он начал идти по пути индивидуального развития, то есть все время проверяя свое намерение и взвешивая, насколько он может выполнять действия ради отдачи и сколько он может сделать, отменяя собственное желание получать, теперь он видит, что насколько он, приближаясь к истине, он видит эту истину, насколько он не в состоянии выйти из эгоистической любви. В любом случае, в килим высшего, то есть выше знания, он может приподнять себя и сказать: «Какая разница? Мне очень важно, что даю я Творцу. Я очень хочу, чтобы Творец приблизил меня к себе. И я уверен, что Творец знает, когда наступит мое время, чтобы почувствовал, когда Он меня приблизит. А пока что я верю, что просто Творец знает, что лучше для меня. Поэтому Он дает мне почувствовать все те чувства, которые я ощущаю». Но в чем смысл того, что Творец хочет направить меня именно таким путем? То есть я должен верить верой, что Он ведет меня с собой свойством доброго, творящего добро. И если я в это верю, то Он мне дает знак, насколько есть у меня радости, и насколько я могу восхвалять Его, и насколько я в состоянии отблагодарить Его. И, конечно же, мы должны сказать, что все это ради нашей пользы, что именно за счет путя веры мы сможем прийти к цели, которая называется «получение ради отдачи». А иначе Творец не мог бы себя вести с нами с помощью знания, а не с помощью веры. И отсюда можно понять заданный вопрос. Для чего нужны эти две вещи, находящиеся в противоречии? То есть, с одной стороны, мы должны идти по пути истины, то есть чувствовать наше настоящее состояние, которое мы ощущаем, насколько мы не удаляемся от эгоизма и не приближаемся к любви к ближнему, и насколько недостает нам для того, чтобы увеличивалась в мире важность и величие Творца. И в тот момент, когда мы видим, что все еще нет у нас важности духовного, мы чувствуем себя в большом недостатке. И также должны видеть, насколько мы сожалеем об этом, и насколько больно нам то, что мы удалены от Творца. И все это называется истиной, то есть то состояние, которое мы ощущаем только в наших келим, то есть согласно нашим чувствам. А еще дан нам путь веры, который является выше знания, то есть не считаться с нашими чувствами и нашими знаниями, а просто сказать: глаза их и да не видят, уши их и да не услышат. То есть нужно верить, что Творец наверняка наблюдает за нами и наверняка знает, что для нас лучше и что для нас хуже. И поэтому Творец желает, чтобы я ощутил свое состояние именно так, как я его ощущаю. А лично мне не важно, как я себя ощущаю, потому что я хочу только доставить удовольствие Творцу. И если так, главное, что я должен работать, служить Творцу. И даже чувствуя, что не имею никакого совершенства в своей работе, тем не менее, в килим высшего, то есть со стороны высшего, я должен находиться в состоянии совершенства. Как сказано, и отторженный не будет отторжен. Поэтому есть у меня право служить Творцу, пусть даже на самой небольшом уровне. Но и это я рассматриваю как великую заслугу, потому что Творец дал мне возможность приблизиться к Нему хоть как-то. И это дает нам два момента. Первое. Свойство истины, когда человек видит свое настоящее состояние и появляется у него возможность для искренней молитвы. И тогда есть у него ощущение недостатка, Ведь он может принести молитву, чтобы человек восполнил его недостаток, и тогда он может подняться по ступеням к Творцу. Второе — это уровень цельности, веры. И это совершенство, когда человек может искренне благодарить и восхвалять Творца, и тогда он может быть в радости.
Стадия настолько понятная, проясненная и в чувствах, причины, следствия, все состояния. Я не знаю, что добавить. Спрашивайте. Да.
Вопрос Алекса из Хайфы. В чем разница между просьбой и молитвой? И дополнение вопроса, что значит просить следующее состояние?
Творец сотворил желание получать. И чтобы это желание получать, привести к состоянию, что оно будет буквально подобно Творцу, не как Творец, подобно Творцу. Желание получать это должно пройти разные состояния. Поскольку Творец отдающий. Желание получать, оно получает и ощущает то, что оно получает. В нем есть две вещи в творении. Творец — это одно свойство, и все. Свойство отдачи, добрый, несущий добро. И путь доброго — наслаждать. То есть свойство и его результат действия. В то время как творение, оно состоит из двух. Все его ощущение, его реальность, где оно находится, кто он, что он, в связи с кем, все это идет как вещь, ее противоположность. Впечатление, ощущение двух противоположных вещей. Из этого идет все существование, вся суть творения. То есть ешмиан, сущее из ничего. Есть сущее в творении, и оно тогда ощущается, оно существует, наличествует. Только в этом айн, в ничего, в этом он не может быть, и только в есть, в еш, тоже он не может быть. Поэтому наше состояние это изменения, изменения, которые идут в определенном порядке, и каждое следующее изменение идет на фоне предыдущего изменения, поэтому я его различаю, что что-либо изменилось по количеству, по качеству, в самых разных особенностях, и я не знаю, в каких. Но тот свет, вот это еш, вот это сущее, которое сотворило меня из айн, из ничего, оно знает. Из существования еш и айн, сущее и ничего в одном носителе, он знает, что делать с этим айн, с этим нет, с этим желанием, которое пришло к форме еш, к форме существования, к форме Творца. Вот так творение проходит состояние, причинно-следственном порядке. Причина-результат, причина-результат. Каждый раз предыдущий результат становится причиной следующего состояния. В развитии творения оно приходит к состоянию, что начинает ощущать, какое отношение к чему-то вне его, к силе, которая его формирует, управляет им, правит, руководит им. Эта сила не ясна. Эта сила непостижима, иначе как только по этапам развития творения. По этапам развития творения, которые творение проходит внутри себя, оно ощущает относительно этой силы два явления, две формы отношения, которые называются просьба и благодарность. Не может быть большего. Или хисарон, потребность в себе, в недостаток внутри себя, или благодарность из того, что этот хисарон, эта потребность наполнена, удовлетворена. Все это внутри его кли. Это в соответствии с религией, знанием. Да, есть еще одна сила в творении, которая развивает его. Сила, которая находится против него, как которая находится против него как пример, как цель. Есть против него, против этой силы, понятие вера, эмуна. Вера — это то, что творение должно работать не только в том состоянии, где оно находится, как животное, которое действует из того, что у него имеется, а творение должно работать в соответствии с состоянием следующей ступени, которой в нем пока нет, но он получает эти данные из следующей ступени как факт. Вопреки тому, что они в противоположность нынешнему состоянию. И это разница между ступенями в том, что каждая следующая ступень противоположна предыдущей. И поэтому, для того, чтобы подняться на нее, продвинуться к ней, творение должно принять эти данные выше тех данных, что имеются в нем. Это называется, что вера будет выше знания. А иначе он останется на ступени животного, на той же самой ступени, что он уже находится. Что это значит на той же самой ступени? Он получит больше, но он получит по количеству, по качеству внутри желания получать. А не на уровнях, не на духовных ступенях, которые все ступени отдачи. На ступенях отдачи каждая более высокая ступень все более противоположна, чем предыдущая ступень, потому что она устроена на большей отдаче, чем получение. И поэтому наша работа в том, в каких килим, в каких духовных желаниях, в каких усилиях, какой подготовке мы можем устроить так, чтобы наше продвижение к следующей ступени было желаемым, чтобы мы ее не отталкивали. У нас есть проблема. Мы работаем по привычке, сознательно или неосознанно. То, что мы привыкли, мы видим, ощущаем, принимаем в расчет разумом, выясняем. То, что мы не привыкли, непривычно для нас, проходит мимо нас, мы не воспринимаем это. Это отрицается подсознательно еще ранее, чем достигает восприятия. Поэтому есть очень большая проблема в том, что мы не сталкиваемся, не встречаемся с духовным. Мы находимся в некоем сне, в некоем тумане, в бессознательном состоянии, в таком сонном состоянии, которое мы проходим из состояния в состояние, и главное, чтобы эти состояния были привычные, чтобы мы находились в них. Их мы знаем, они нам знакомы, нам в них хорошо. А как мы можем подняться верой выше знания, так, чтобы мы получили неприятные состояния, и они в нас ощущались бы, чтобы мы не оттолкнули их подсознательно еще ранее, чем они достигнут уровня осознания. И устояли в них, захотели бы в них устоять, что как обязать наш гуф, наше тело, чтобы оно дало нам понять, ощутить то, что предстает как преграды в том, чтобы ощутить духовное. Это очень большая проблема. Это действительно верой. Мы выяснением этого приходим, когда человек должен привыкнуть все время быть зорким к тому, чтобы ощутить вещи, противоположные ему в нем самом. С одной стороны, что я ощущаю и что я думаю, и с более высокой ступени проанализировать, что я ощущаю и что я думаю. И каждый раз быть между этими двумя ступенями и радоваться, что находится в таком состоянии, в том, чтобы анализировать нынешнее состояние. Он, конечно, собой недоволен. Каждый раз он находится в мыслях посторонних, в путанице, в пустоте. С другой стороны, он радуется, что он это осознает и старается каждый раз найти силы подняться над этим. Эти силы через группу «Высший свет», который держит его как магнит над почвой его. И вот так истина и вера будут его поддерживать все больше над нынешним состоянием, но в ощущении обоих состояний. Если он чувствует только одно состояние, это ложь. Даже если будет парить там в духовном, парит, это ложь. Истинное состояние всегда, когда человек чувствует себя между двумя ступенями. И они приводят ему и совершенство, и хисарон, недостаток, и благодарность, и молитву. И он радуется тому, что у него есть два этих понимания одновременно, что он всегда находится в переходе между ними и ощущает помехи с одной стороны, с другой стороны чувствует себя, что он силой поддерживает себя каждый раз, как тот, кто лезет на гору. И каждый раз чувствует, что ему надо приложить усилия, иначе он упадет. Вот это истинное состояние, и постоянным оно должно быть в нашей привычке и в радости из того, что человек находится в таком состоянии, потому что в проверке, которая, безусловно, хотя он и недоволен, и каждый раз в усилиях, и каждый раз в отчаянии, и в приподнятости, в смене состояний, но именно из этому он рад. Вопрос, что ты спросил, я не помню.
Вопрос был о разнице между молитвой и просьбой. Что такое просьба? Молитва.
Рабаш сказал, молитва идет из килим пустых, из хисарона, который чувствует себя в полном отсутствии всего. С другой стороны, мы из других статей, которые Рабаш пишет, мы знаем, что молитва может быть только при нескольких условиях. Когда ты знаешь, что ты обращаешься к кому-то, у этого кого-то есть желание выслушать, есть открытое сердце дать тебе в ответ на твою молитву в соответствии с твоей просьбой, и у тебя есть все эти данные, тогда ты обращаешься, и молитва должна быть из глубины сердца. Из глубины сердца имеется в виду на что? Глубина сердца у нас — это четвертая стадия желания. Ты уже ощущаешь, что твоя потребность, твой хисарон, твой недостаток в истинном объединении, в отдаче, и только этого тебе не достает, или хисарон без хисарона, потребность без потребности. Ты жалеешь о том, что тебе, у тебя нет ощущения, что тебе этого не достает. Но всех других вещей тебе не достает. Но ты заинтересован, чтобы вот эта потребность к тебе пришла. Это молитва перед молитвой. И вот так приходят. Да, Коля.
Два этих состояния, осознание этих двух состояний, это утрудняет человеку выйти из себя и отдаться в группу. Это постоянная готовность.
Нет, я не согласен. Дай мне такую картину, что мы еще иным образом можем подниматься по лестнице этих ступеней. Вы относитесь к духовному, что это не является природой. Нет, нет, постой, послушай, куда ушел? Кому я говорю? Ты пришел сказать или послушать? Мы находимся в природе. И все то, что мы действуем в соответствии с рекомендациями каббалистов, то, что они пишут нам о том, что существует в природе. В природе это не то, что изобрел кто-то, что ему так вздумалось, или из того, что он не знает. По природе это означает, что ступень более высокая, испускающий свет и создающий тьму, и две эти вещи выходят к раскрытию, и оттуда они приходят и развиваются соответственно природе в них. Один отдающий, другое получающий. И нисходят сверху вниз. Процесс нисхождения сверху вниз, они это делают связанными друг с другом, пока не достигают нас. И мы, в общем, изучаем, каким образом устроены мы в соответствии с этой природой, и каким образом мы можем подниматься по этим естественным, натуральным ступеням. Поэтому не говори, что может быть это иначе, может быть. Каббалисты нам рассказывают прежде всего, вот это факт, вот это природа. Ты не хочешь ее принимать, дело твое. Эта природа обяжет тебя принять это в конце концов. Тот, кто не соблюдает законов природы, природа его наказывает. Что значит наказывает? Он что-то делает, не соответствующее природе, и видит сам, что он страдает. Любая вещь, которую я могу сделать, скажем, животное, не ошибается. Оно не делает ничего выше природы или вне природы. У нее такого нет. Животное является неотделимой частью природы, а мы нет. Человек — это единственное создание, единственное творение, у которого есть добавка. Относительно животного, эта добавка называется его эго, эгоизм человека. Вот эта добавка желания, которая называется эго, она находится над законами природы преднамеренно. В ней устроили дополнительное желание. Представь себе, в тебе есть животное, неживой уровень, пишем неживой уровень, растительный, думаем, цумер, хай, животный уровень. Это равняется природа. Природа. Просто нет никаких проблем. Не думает иначе, не желает иначе, не действует иначе. Все. У тебя еще есть добавка. Ты бедненький. И это называется говорящий уровень. Вот здесь обратно, иначе, чуть-чуть похоже, нет, короче, что-то такое, что не равно природе. Я пишу с определенным артиклем «Атева» — это природа с большой буквы. Да, ну, уровень, что-то иное. Вот здесь ты ошибаешься. Все ошибки, прегрешения, нарушения, все, что раскрывается, это вот здесь. Показать тебе, что ты противоположен. Они на уровнях неживой, растительный и животный. Эти уровни неживой, растительный и животный называются наш мир. Пишем этот мир, Оламазе. Как и все живут. деньги, почести, секс, знания, тобой управляют таким образом, чтобы ты путался, не путался, и животные, и звери, они бывают, болеют, ошибаются, но все это вследствие указаний природы. Над этим ты не властен. Есть определенное развитие, есть определенный план, и по нему тебя ведут. Не то чтобы твоя жизнь была хорошей. Нет. Но в этой жизни тебе делать нечего, просто это есть, и вот это произойдет. Ты можешь пойти к какому-нибудь предсказателю, какой-нибудь бабке предсказательности, она пошепчет, побормочет и точно скажет, что с тобой будет завтра. Она просто к этому чуть более чувствительна, чем любые другие животные. Теперь, что делать с уровнем говорящей? В этом вся наша проблема. Вот твой вопрос, что ты спрашиваешь? На уровне говорящей, я говорю, что на уровне говорящей мы всегда находимся тоже в отдаче относительно Творца, и тоже Он нами управляет. Нет никого, кроме Него, но здесь мы всегда раскрываем нашу противоположность, как подняться к его осознанию, к его пониманию. И вот здесь все наше развитие. А на этих ступенях у нас нет развития. То есть развитие на наших ступенях — это, как бы это сказать, вот здесь развитие внутри желания получать. Дописываем внутри желания. А здесь выше желание. Это называется вера. Итак, твой вопрос.
Я спрашивал, как отменить себя так, чтобы выйти, как бы забыть... Нет, невозможно забыть. Я уже не спрашиваю.
Ну, хорошо. Я рад. Да.
Я объединю несколько вопросов вместе. Спрашиваю, что такое выкидыш, и что это за удерживающая сила из Северной Талии, Бет-Шемеш, и из других мест спрашивают об этом.
Выкидыш. То, что высший не может удержать нижнего, и нижний выпадает. Тут есть две силы. Сила формирующая и сила удерживающая. Мы это будем глубоко изучать в ТАСС, учении 10 сферот. Пока мы переходим к следующей части урока.
Переходим к следующей части урока по книге Зоар Леан.